Глава 46. Виды. Недертон наблюдал, как перифераль открыла глаза. Тлен заранее уложила ее обратно на койку в дальней каюте и приглушила свет. «Окей», — неуверенно протянула она. Потом: «Неплохо». «Добро пожаловать назад», — сказал Лев из-за плеча Недертона. «Как ты, Трахромия?» — спросила Тлен. «Я уже не помню, как это было», — ответила Флинн. «Только что мне не понравилось». «Попробуй сесть», — предложила Тлен. Флинн села, склонила голову на бок, тронула ее, замерла. «Моя стрижка. Видела в прошлый раз в зеркале, но не сообразила. Ваших рук дело». «Парикмахер был в полном восхищении», — ответила Тлен. «Полагаю, он будет ее копировать». «Это Карлота, она лучшая», — сказала Флинн. «Живет на Марианских островах. Держит вот кресло в мегапричесоне. Следит, чтобы мы не отстали от моды». «Значит, телеприсутствие для вас не новость», — заметил Лев. «У нас на Диком Западе это называют пойти постричься», — ответила Флинн, сверкнув на него глазами. Она встала. «Мы хотели показать тебе кое-что интересное», — сказал Лев. Он повернулся за спиной у Недертона и пошел по коридору. Недертон смущенно улыбнулся Флинн и двинулся вслед за Львом. Тлен за ним. «Где ваши собаки?» — спросила Флинн позади них. В узком коридоре ее голос прозвучал особенно громко. «Наверху», — ответил Лев, обернувшись, когда она вошла в большую каюту. Недертон смотрел, как Флинн все трогает. Ведет пальцем по лакированному шпону, постукивает костяшками пальцев по дверной ручке. Видимо, проверяет органы чувств периферали. «Мне они понравились. Было видно, что не собаки, но из той же оперы». Она коснулась черных штанов. «Почему от этой одежды такое чувство, будто ты в трениках?» «Она без швов», — ответила Тлен. «Наружные швы декоративные, дань традиции. То, что на тебе сделали ассемблеры, сразу целиком». «Сфабили», — подытожила Флинн. «Не обижайся, но если у тебя не линзы, то что? Какая-то болезнь?» «Модификация. Своего рода визуальная штука на тему мифического заболевания пупола дуплекс. Обычно его описывают как двойную радужку, но я выбрала буквенный вариант».
«И как при этом все выглядит?»
«Я редко использую нижнюю пару. Она видит в инфракрасном диапазоне, что удобно в темноте».
«А ничего, что я все время спрашиваю? Я же тут ничего не знаю. Может, ты с ними родилась? Или у тебя такая секта? Откуда мне знать?» «А вот насчет бегающих тату я вроде как поняла».
«Спрашивай, конечно», — ответила Тлен.
«Где телефон? Здесь?» — Флинн подняла руки. «Я пыталась объяснить подруге».
«Я могу спросить у Гермеса», — сказал Лев. «Впрочем, компоненты очень маленькие и распределены по телу. Я не могу ответить, где мои, не сверившись с медицинской картой. У моего двоюродного брата часть как-то воспалилась, пришлось менять, в основании черепа. Хотя их могут вживить куда угодно». Он отперся на край стола. «Хочешь посмотреть Лондон? Сейчас над домом вертолет, такой же, каким ты управляла для нас. Советую сесть».
«Можно я им поуправляю?»
«Позволь нам показать тебе виды», — с улыбкой проговорил Лев. Флинн перевела взгляд на Тлен, потом на Недертона, сказала «Окей» и села. Тлен заняла другое кресло. Недертон стал рядом со Львом у края стола, радуясь, что не сидит на начальственном месте. «Во второй раз это не было для тебя таким потрясением», — заметил он.
«Мне было не втерпешь попасть сюда снова», — ответила Флинн. «Только я не обязательно буду во все верить, окей?»
«Разумеется», — ответил Лев. Недертон поймал себя на том, что улыбается глупейшим образом. Флинн с усмешкой скосила на него двойные зрачки. Потом повернулась и заговорила с Флинн. «Сейчас ты увидишь мою эмблему». Флинн кивнула. Недертон тоже увидел эмблему Тлен. Следом появились эмблемы Льва и Флинн. Последняя была без рисунка. «Я открою трансляцию», — сказала Тлен. «Полное бинокулярное зрение». Каюта сменилась туманным умеренным Лондоном с птичьего полета. Остроугольные ледышки шардов торчали среди плотного лабиринта старых улочек, разреженных променадами, по которым Недертон катался в детстве, и густыми лесами на месте снесенных зданий, портивших городской ландшафт. Бледное солнце отражалось в стеклянном покрытии очищенных и выведенных на поверхность рек. Темзу испещряли плавучие острова, опять на каком-то другом месте. Подводные лопасти перемещали их так, чтобы полнее использовать силу течения.
«Черт», — проговорила Флинн.
Зрелище явно произвело на нее впечатление. Тлен полетела к Хэмпстеду, куда родители в 10 лет водили Недертона на день рождения одноклассника. Праздник проходил в керамической трубе под ажурной железной скамьей. Узкие тоннели освещали гирлянды цветных фонариков, мыши в забавных костюмчиках пели, танцевали и разыгрывали поединки на шпагах. Руки у его гомункула были грубые, полупрозрачные, примерно как у мусорщиков. Пока Недертон все это вспоминал, Тлен рассказывала Флинн о гидротурбинах, приводимых в движение восстановленными реками. Однако она обходила молчанием то, что было раньше,
ужасы, тьму. Недертон кончиком языка провел по небу, выключил трансляцию и вернулся в Габиваген. Наблюдать за Флинн было куда интереснее. «А где все?» – спросила она. «Людей совсем нет».
«Это довольно сложно», – ровным голосом ответила Тлен. «Но с такой высоты ты бы никого не разглядела».
«И машин почти нет. Я еще раньше обратила внимание».
«Подлетаем к Сити», – сказала Тлен. «Чипсайд. Вот тебе и толпы».
«Однако это не люди», – подумал Недертон, наблюдая за лицом Флинн.
«Косплейная зона», – пояснил Лев. 1867. Нас бы оштрафовали за вертолет, если бы он не вуалировался или был слышен.
Недертон щелкнул языком по соответствующему участку неба и вернул трансляцию Тлен. Они висели над утренним уличным затором. Кайбы, двуколки, ломовые телеги, все на конной тяге. У старших Зубовых, деда и отца, были собственные лошади, на которых они, по слухам, даже катались, хотя, разумеется, не в Чипсайде. В детстве мать водила его по здешним лавкам. Серебряная посуда, духи, шали с каймой, приспособления для вдыхания табака, толстые часы, оправленные в золото и серебро, мужские шляпы. Он удивился, как обильно лошади роняют навоз, который тут же сметали прыткие мальчишки младше его. Такие же ненастоящие, как лошади, они тем не менее казались совершенно живыми и пугающими в том рвении, с которым, ругаясь, на чем свет стоит, шаркали короткими щетками между ногами у лошадей. Люди в цилиндрах, про которых мама сказала, что это банкиры, поверенные, коммерсанты и биржевые маклеры, вернее их симулякры, торопливо шагали под живописными вывесками. Обувь, фарфор, кружево, страхование, стекольная мастерская. Вывески зачаровывали маленького Недертона, и он, идя за руку с матерью, в обязательно неудобной одежде, режущей подмышками, старался защелкать их всех. Отчаянные мальчишки с криками «разойдись!» бегом катили тачки и пропадали в темных дворах, откуда несло вонью. Такой же аутентичный, как конский навоз. Мама для этих прогулок надевала коричневое платье с узким лифом и длинной, подметавшей мостовую широкой юбкой, узкий жакет и невероятную шляпку. Ей это все было совершенно неинтересно. Она просто считала, что должна водить ребенка сюда. И, может быть, ее неприязнь еще усилилась в нем, превратившись с годами в стойкое отвращение. «Ну надо же», — проговорила Флинн.
«Это не настоящее», — сказал Недертон. «Разработано по архивным материалам. Среди тех, кого ты видишь, почти нет людей, а те, что есть, туристы или школьники на уроке истории. Вечером иллюзия полнее».
«По крайней мере, меньше раздражает», — подумал он про себя.
«Лошади не настоящие?» — спросила Флинн. «Да», — ответила Тлин. «Лошади теперь редки. С другими домашними животными у нас получилось лучше».
«Пожалуйста, не начинай», — взмолился про себя Недертон.
Лев, наверное, подумал о том же, потому что сказал. «Мы доставили тебя сюда, чтобы кое с кем познакомить».
Они начали снижаться. Недертон увидел Лоубер в юбке и жакете, примерно как были у его матери. И она смотрела вверх.